Владимир Галактионович Короленко. Искушение. Страничка из прошлого. Часть первая. 15 августа 1881 года около 6 часов вечера меня доставили в Тобольск. Красивый полицмейстер в папахе сибирского казачьего войска выехал из своих ворот, когда увидел нашу тройку. Он быстро соскочил со своей пролетки, подошел к нам, поговорил с жандармами, потом подошел ко мне, вгляделся в лицо и сказал: «Неужели, господин Н? Ай-яй-яй! А помните, что я вам говорил год назад?» Год назад, период Лорис-Меликовской диктатуры сердца, начиналось, как мы тогда говорили, веяние на Запад. Из большой партии политических ссыльных 8 человек возвращены были с дороги обратно в Россию. Я был в числе этих первых ласточек. Меня возвращали из Томска под надзор полиции в европейскую Россию. Тогда-то я и познакомился с красивым полицмейстером. Сначала у нашей маленькой партии вышла с ним ссора, так как нас хотели рассадить по одиночкам. У нас же были женщины и дети. Одна из них, госпожа М, мать грудного ребенка, сама не могла его кормить. Она была очень болезненна. И В.П. Рогачева кормила своего и чужого. Рассадить их по одиночкам значило бы убить одного из этих младенцев. Полицмейстер после моих сравнительно спокойных объяснений понял это, а сообразив вдобавок, что мы не подследственные и не высылаемые, а наоборот, возвращаемые, он и совсем махнул рукой. Женщинам нашли большую камеру, меня с спутником отвели в подследственные. Не злой и не глупый по натуре, тобольский полицмейстер был, в сущности, благодарен мне за спокойное разъяснение положения, которое помешало ему сделать бесполезную ненужную жестокость. Поэтому, провожая нас, он пожал мне руку и сказал: «Ну, желаю всего хорошего. Знаете что, я служу уже немало лет и не видал еще, чтобы люди, которых везли как политических в Сибирь, возвращались обратно». «Бывало, господин полицмейстер». «Знаю, да я не видал. Но вот чего уж, наверное, не бывало, чтобы попавшие вторично когда-нибудь опять возвращались. Итак, не говорю до свидания. Искренне желаю более вас здесь не видеть». Я поблагодарил, и мы весело двинулись из Тобольска на запад, в Европу. После этого прошло около года. Я жил это время в Перми и успел написать очерк, где были изображены ужасные порядки тобольской тюрьмы. Вслед за тем произошло событие 1 марта. Началось опять веяние с запада на восток, которое прихватило меня с собой. 11 августа мои пермские товарищи и сослуживцы прощались со мной на дебаркадере. Я кланялся из уходящего вагона, сидя между двух жандармов, а мне махали платками. Поднялся какой-то шум. Кого-то оттесняли, кого-то вели для составления протокола. Что-то туманило мне глаза, и суровые виды Урала, ель, сосна и камень неслись мимо быстро улетающего поезда. А 15 августа, как уже сказано выше, красивый тобольский полицмейстер качал головой и говорил мне укоризненно: «Ай-яй-яй, господин Н, ну, теперь уже кончено. Говорил я вам, не послушались. Не видать вам теперь России, так и знайте. Женитесь здесь, обзаводитесь хозяйством и считайте себя сибиряком. Кончено». Бедняга, очевидно, был плохой пророк. Через 3 года я еще раз ехал на Запад, но тобольский полицмейстер не был уже тобольским полицмейстером. Он был человек веселый, с эпикурейскими взглядами на жизнь, и как-то проштрафился столь серьезно, что даже сибирская Фемида не могла остаться слепой. Красивый полицмейстер попал под суд и сам сидел в Тобольском замке. Но все это случилось после, а пока продолжаю рассказ. Погрозив мне, в сущности, довольно весело, он опять вскочил на свою пролетку и приказал ямщику: «За мной!» Наша тройка вихрем помчалась за его мохнатой папахой, обращая на себя внимание редких прохожих сибирского города к губернаторскому дому. Свидание с его превосходительством было коротко. Губернатором в то время был Лысогорский, прославившийся впоследствии суровостью своего режима по отношению к ссыльным. Меня он почему-то принял любезно. Согласился исполнить мои маленькие просьбы относительно писем и телеграмм к родным. Потом пошептался о чем-то с полицмейстером, то и дело поглядывая в мою сторону, как мне показалось, многозначительными взглядами. Наконец он сказал с благодушным видом:
«Ну-с, а теперь в тюремный замок».
И мы опять помчались за казацкой папахой. В конторе тюрьмы я увидел знакомое лицо его благородия, тюремного смотрителя, жестокости которого я описал в своем очерке. Он тоже сразу узнал меня, и на его сухом, еще не старом, но несколько мрачном лице с деревянно неподвижными чертами промелькнуло загадочное выражение. Полицмейстер распорядился, чтобы у меня не отнимали моих вещей и оставили в собственном платье. Шепнув еще 2-3 слова смотрителю, лицо которого при этом оставалось все так же неподвижно, а затем приветливо кивнул мне головой и уехал. Я с невольной грустью проводил его глазами. Мне было приятно его красивое, беспечное, незлое лицо среди этой мрачной обстановки. Я вспомнил свое возвращение год назад. Вспомнил друзей и товарищей, с которыми тогда ехал, и почувствовал еще острее свое одиночество.
«Военно-каторжную»,
— сказал смотритель надзирателем, окончательно приняв меня у жандармов. «Как военно-каторжную?» — удивился я. «Ведь я не военный и не каторжный, даже не осужденный. Я только пересылаюсь административным порядком». Смотритель не ответил ничего, а двое служителей уже взяли мои вещи. Я увидел, что здесь никто не расположен обсуждать со мной этот вопрос, и последовал за надзирателями. Мы вышли из конторы в ворота, потом прошли небольшой двор и остановились у запертых ворот другого. Мой провожатый приложил лицо к оконцу в воротах и крикнул дежурного. За воротами послышалось звяканье связки ключей. Потом калитка отворилась и опять захлопнулась за нами. Теперь трое крепко запертых ворот с тремя огромными висячими замками отделяли меня от вольного Божьего мира. Двор, в который мы вошли, был узок. С левой стороны бревенчатый сарай цехгауза примыкал к высокой тюремной стене, справа тянулся одноэтажный корпус с рядом небольших решетчатых окон. Прямо — глухая стена тюремной швальни, без окон и дверей. Сзади ворота, в середине будка, у будки часовой с ружьем. Над двором туманные сумерки. В этом тесном пространстве, наверное, гуляли весь день военно-каторжные арестанты. Но теперь их угнали. Может быть, потому, что уже приближалось время поверки. А может быть, в честь моего прибытия. Пока я шел в своем черном пальто и шляпе, столь необычных в этом месте, на меня из каждого окна смотрело по паре внимательных глаз. Одиночные арестанты изучали нового пришельца, держась руками за решетки и прильнув бритыми головами к отверстиям. Их бледные, тюремные лица выделялись в темноте окон резко и странно. Для военно-каторжного отделения мое появление было целым событием. Мои провожатые прошли весь дворик, входная дверь была в конце. Вступая в нее, я ждал увидеть длинный коридор и уже предвкушал интересные минуты первого знакомства с моими будущими соседями. Вот, казалось мне, захлопнется дверь коридора, провожатые уйдут, я подойду к своей двери с круглым глазком, прислушаюсь и, наверное, услышу какое-нибудь приветствие или вопрос.
«Эй, политический, хочешь цигарку?»
А затем пойдет в ход изумительная по изобретательности и ухищрениям тюремная почта. И ни одно, быть может, доброе движение души, ни один задушевный рассказ из-за запертой двери вновь скрасит мое пребывание в этой тюрьме, как это бывало не однажды. И еще раз я повторю себе старую истину, что люди – всюду люди, даже и за стенами военно-каторжной тюрьмы.